Юлий Буркин,
Константин Фадеев.
«Осколки неба» или «Подлинная история Битлз». Книга первая. «Пророчество тети Мими». Хроника блистательного взлета. Эпиграф. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Новый Завет от Матфея, Святое Благовествование. Глава 18, стих 20. Битлз и весь остальной рок-н-ролл близки не больше, чем божество и изображение божества. И никому с этим ничего не сделать. Андрей Макаревич.
Глава 1. 1948 год. Небольшой двухэтажный дом на Мейнлоф-авеню в Ливерпульском районе Вултон. Утро. Джону Уинстону Леннону 8 лет. «Мим, скорее! Опоздаем!» — кричит он, заслышав бравурные звуки духового оркестра за окном.
«Что случилось?» — спрашивает тетя Мими, хотя прекрасно знает, чему он так рад. Просто ей приятно наблюдать восторг обожаемого племянника, и она продлевает удовольствие.
«Праздничная ярмарка!» – выкрикнул Джон и принялся лихорадочно натягивать куртку. «Быстрее! Ну, Мим!» Своих детей у Мэри Элизабет Смит не было. И всю свою любовь она и ее муж-молочник, владелец небольшой сыроварни Джордж, дарили юному Джону. Его мать Джулия, сестра Мими, любила своего сына и нередко навещала его, но жить семейной жизнью не умела.
Минут через 15 тетя и Джон были в саду приюта Strawberry Field. Армия спасения регулярно устраивала тут концерты, сборы от которых шли в фонд этого приюта. Здороваясь со знакомыми, они под звуки оркестра чинно прошли по саду, купили лимонад и мороженое. Неожиданно наступила тишина. Посетители потянулись к сцене, где выстроился детский хор. Седенький священник-дирижер взмахнул рукой, и ребята запели «Боже благослови Англию». Их высокие голоса звучали так ясно и звонко, что Джон остолбенел и почувствовал комок в горле. Он во все глаза смотрел на чистеньких хористов и даже открывал вместе с ними рот, эхом повторяя слова гимна. И не он один был в восторге от этих звуков. Взрослые в умилении даже перестали жевать и болтать друг с другом. Пение закончилось, и сироты были вознаграждены искренними аплодисментами. Джон был потрясен. Многих из этих ребят он хорошо знал, но до сей поры относился к ним с пренебрежением. Теперь же ему захотелось показать свою причастность к происходящему.
«Мим, а вон тому рыжему я в прошлом году фингал под глаз поставил. А вот этого жирного зовут Боров. Ему в обед дают сразу две порции, а он все равно у других ворует».
«Ты говоришь ужасные вещи, Джон. Они так прекрасно поют».
«Подумаешь. Вон ту девчонку мы один раз заперли в сарае, вот там она орала так орала. А я, между прочим, тоже неплохо пою. Лучше их всех».
«Тогда почему же ты бросил занятия в хоре церкви Святого Петра?»
«Глупо петь в хоре. Там тебя никто не замечает. Если уж петь, то одному. Я буду знаменитым певцом».
Самоуверенность, Джон, еще никого ни до чего хорошего не доводила. Чопорно поджала губы тетя.
«Хотя нет», – рассудил Джон. «Лучше я буду епископом. Он главнее».
Дома Джон заперся в своей комнате, надел очки, которых на людях страшно стеснялся, и принялся было за рисование акварелью в альбоме, но это занятие ему быстро наскучило. Тогда он достал из-под кровати заветную тетрадку, подписанную редактор и оформитель Джон Уинстон Леннон, ручку и чернильницу. Ему было только 5 лет, когда тетя Мими определила его в начальную школу Дайвдейл Праймари Скул, и ей казалось, что слава вундеркинда ему обеспечена. Во всяком случае, учителя говорили, что он мальчик одаренный. Уже через 5 месяцев он свободно читал и писал, и с той поры дядя Джордж стал то и дело находить под своей подушкой маленькие записочки, иногда конкретного, а иногда и довольно абстрактного содержания.
«Дорогой дядя, не хочешь ли ты пойти со мной в Ултон Синема? Дорогой Джордж, слышишь ли ты голоса вокруг себя? Дорогой Джордж, не мог бы сегодня вечером меня помыть ты, а не тетя Мими? Или не бойся, Джордж?»
В канун Рождества дядя водил Джона на представление «Liverpool Empire», и посещение театра чрезвычайно волновало мальчика. Под впечатлением увиденного он писал маленькие рассказы, четверостишие, и рисовал картинки. Особенно гордилась тетя Мими его притчей под названием «Кто сильнее?».
Про древние, про дряхлые времена жил-проживал один прапрамальчик. И решил он стать добрым-придобрым приволшебником. Он взял мешок, положил в него книжки-малышки, игрушки-погремушки, лопушки-хохотушки и шарики-надуварики. И пришел он на высокий-невысокий обрыв над рекой и сел-присел. А на другой берег вышел прапрамальчик-зазнальчик. У него в мешке были книжки-дразнилки, всю ночь звонилки-разбудилки, кряхтелки-пыхтелки и мерзкие дребезжалки. Он хотел стать самым-присамым, таким-при-таким, чтобы все-при-все от него ого-го. Как вы думаете, кто сильнее? Ну а сегодняшний свой рассказ он назвал «Город болтунов-хвостунов». Вокруг города хвостунов были самые красивые луга, текли самые чистые реки и стояли самые крепкие стены. Правил городом король Хваст 6.5. Почему с половиной? Потому что король был женат. Один раз он проснулся, вышел на балкон и сказал: «Ого-го, уже утро! Вот это я заработался!» И отправился ужинать. На его столе стояла самая вкусная пища, самые крутые яйца и самая овсяная кашка. У его епископа были самые четкие четки, а у его собаки была самая собачья жизнь. А жена у него была самая замужняя. Ну чем ничто? Может быть, рассказ этот был бы и длиннее, но Джона позвали обедать.
За столом дядя Джордж не без иронии спросил его: «Итак, говорят, ты решил стать епископом?»
Джон укоризненно покосился на тетю и решительно заявил: «Не, я буду Иисусом Христом, он главнее». Коротышка Смит растерянно посмотрел на жену. С мальчиком явно что-то неладно.